Глава вторая. На другой день Нехлюдов проснулся в 9 часов утра. Молодой конторщик, прислуживший барину, услыхав, что он шевелится, принес ему ботинки, такие блестящие, какими они никогда не были, и холодную, чистейшую ключевую воду, и объявил, что крестьяне собираются. Нехлюдов вскочил с постели, опоминаясь. Вчерашних чувств сожаления о том, что он отдает землю и уничтожает хозяйство, не было и следа. Он с удивлением вспоминал о них теперь. Теперь он радовался тому делу, которое предстояло ему, и невольно гордился им. Из окна его комнаты видна была поросшая цикорием площадка лаун-тенниса, на которой, по указанию управляющего, собирались крестьяне. Лягушки недаром квакали с вечера, погода была пасмурная. С утра шел тихий, без ветра теплый дождичек, висевший капельками на листьях, на сучьях, на траве. В окне стоял, кроме запаха зелени, еще запах земли, просящей дождя. Нехлюдов, несколько раз одеваясь, выглядывал из окна и смотрел, как крестьяне собирались на площадку. Одни за другими они подходили, снимали друг перед другом шапки и картузы и становились кружком, опираясь на палки. Управляющий, налитой, мускулистый, сильный молодой человек в коротком пиджаке с зеленым стоячим воротником и огромными пуговицами пришел сказать Нехлюдову, что все собрались, но что они подождут, пускай прежде Нехлюдов напьется кофею или чаю, и то, и другое готово. «Нет уж, я лучше пойду к ним», — сказал Нехлюдов, испытывая совершенно неожиданно для себя чувство робости и стыда при мысли о предстоявшем разговоре с крестьянами. Он шел исполнить то желание крестьян, об исполнении которого они не смели думать, отдать им за дешевую цену землю. То есть он шел сделать им благодеяние, а ему было чего-то совестно. Когда Нехлюдов подошел к собравшимся крестьянам, и обнажились русые, курчавые, плешивые, седые головы, он так смутился, что долго ничего не мог сказать. Дождичек мелкими капельками продолжал идти и оставался на волосах, бородах и на ворсе кафтанов крестьян. Крестьяне смотрели на барина и ждали, что он им скажет. А он так смутился, что ничего не мог сказать. Смущенное молчание разбил спокойный, самоуверенный немец-управляющий, считавший себя знатоком русского мужика и прекрасно, правильно говоривший по-русски. Сильный, перекормленный человек этот, так же, как и сам Нехлюдов, представлял поразительный контраст с худыми, сморщенными лицами и выдающимися из-под кафтанов худыми лопатками мужиков. «Вот князь хочет вам добро сделать. Землю отдать. Только вы того не стоите, — сказал управляющий. — Как не стоим, Василий Карлович? Разве мы тебе не работали? Мы много довольны барыней-покойницей, царство небесное, и молодой князь, спасибо, нас не бросает, — начал ржеватый мужик Краснобай. — Я затем и призвал вас, что хочу, если вы желаете этого, отдать вам всю землю, — проговорил Нехлюдов. Мужики молчали, как бы не понимая или не веря. «В каких, значит, смыслах землю отдать?» — сказал один средних лет мужик в поддевке. «Отдать вам в наймы, чтобы вы пользовались за невысокую плату». «Разлюбезное дело», — сказал один старик. «Только бы в силу платеж был», — сказал другой. «Землю отчего не взять? Нам дело привычное, землей кормимся. Вам же покойнее, только знай, получай денежки, а то греха сколько», — послышались голоса. «Грех от вас», — сказал немец, — «если бы вы работали да порядок держали». «Нельзя нашему брату Василий Карлович», — заговорил остроносый худой старик. «Ты говоришь, зачем лошадь пустил в хлеб? А кто ее пускал? Я день-деньской, а день что год намахался косой, либо что заснул в ночном, а она у тебя в овсах, а ты с меня шкуру дерешь. А вы бы порядок вели. Хорошо тебе говорить порядок. Сила наша не берет, — возразил высокий черноволосый, обросший весь волосами не старый мужик. — Ведь я говорил вам, обгородили бы. — А ты лесу дай, — сзади вступился маленький невзрачный мужичок. — Я хотел летось загородить. Так ты меня на 3 месяца затурил в шей кормить в замок. Вот и загородил.
— Это что же он говорит? — спросил Нехлюдов у управляющего.
— Первый вор в деревне, — по-немецки сказал управляющий. — Каждый год в лесу попадался. — А ты научись уважать чужую собственность, — сказал управляющий.
— Да мы разве не уважаем тебя? — сказал старик.
— Нам тебя нельзя не уважать, потому мы у тебя в руках. Ты из нас веревки вьешь.
— Ну, брат, вас не обидишь. Вы бы не обидели.
— Как же обидишь? Разбил мне летось морду, так и осталось. С богатым не судись, видно. А ты делай по закону.
Очевидно, шел словесный турнир, в котором участвующие не понимали хорошенько, зачем и что они говорят. Заметно было только, с одной стороны, сдерживаемое страхом озлобление, с другой — сознание своего превосходства и власти. Нехлюдову было тяжело слушать это, и он постарался вернуться к делу, установить цены и сроки платежей.
— Так как же насчет земли? Желаете ли вы? И какую цену назначите, если отдать всю землю?
— Товар ваш, вы цену назначите.
Нехлюдов назначил цену. Как всегда, несмотря на то, что цена, назначенная Нехлюдовым, была много ниже той, которую платили кругом, мужики начали торговаться и находили цену высокой. Нехлюдов ожидал, что его предложение будет принято с радостью, но проявление удовольствия совсем не было заметно. Только потому Нехлюдов мог заключить, что предложение его им выгодно, что когда зашла речь о том, кто берет землю, все ли общество или товарищество, то начались жестокие споры между теми крестьянами, которые хотели выключить слабосильных и плохих плательщиков из участия в земле, и теми, которых хотели выключить. Наконец, благодаря управляющему, установили цену и сроки платежей. И крестьяне, шумно разговаривая, пошли под гору к деревне, а Нехлюдов пошел в контору составлять с управляющим проект условия. Все устроилось так, как этого хотел и ожидал Нехлюдов. Крестьяне получили землю 30% дешевле, чем отдавалась земля в округе. Его доход с земли уменьшился почти наполовину, но был с избытком достаточен для Нехлюдова, особенно с прибавлением суммы, которую он получил за проданный лес и которая должна была выручиться за продажу инвентаря. Все, казалось, было прекрасно. А Нехлюдову все время было чего-то совестно. Он видел, что крестьяне, несмотря на то, что некоторые из них говорили ему благодарственные слова, были недовольны и ожидали чего-то большего. Выходило, что он лишил себя многого, а крестьянам не сделал того, чего они ожидали. На другой день условие домашнее было подписано, и, провожаемый пришедшими выборными стариками, Нехлюдов с неприятным чувством чего-то недоделанного сел в шикарную, как говорил ямщик со станции, троечную коляску управляющего и уехал на станцию, простившись с мужиками, недоумевающе и недовольно покачивавшими головами. Нехлюдов был недоволен собой. Чем он был недоволен, он не знал, но ему все время чего-то было грустно и чего-то стыдно.